Тему, о которой я хотел с вами сегодня поговорить, я назвал так – портрет христианина. Если бы нам пришлось нарисовать словесный портрет христианина, каким бы он был? Какой он вот в нашем представлении настоящий христианин? Какие ему присущи качества? Я думаю, наверное, христианин – это от Христа, да? То есть христианин, он должен отображать в себе самого Христа. Это человек тот, который не может без Христа. Это тот человек, которому Христос необходим. И мне хотелось бы сегодня положить вот рядом две такие духовные фотографии, да, нашу и Иисуса Христа. Потому что мы же христиане с вами, да? И сравнить их. Наверное, одно из первых качеств – христианин – это тот, кто ходит во свете. Христианин ходит во свете. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 текст. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ходим подобно как Он. То есть христианин – это тот, кто ходит во свете. Про Иоанна Крестителя написано, что он был светильник горящий и светящий. То есть сам отображал свет Христов и этот свет распространял. Я как-то недавно пришлось мне прочитать про одного художника из небольшого городка под Сан-Франциско. 10 лет он практиковал тибетский буддизм. И когда-то в раннем детстве родители водили его в протестантскую церковь. Они были такими номинальными христианами, его родители. Вот они ходили в церковь, в общем-то, потому что она находилась рядом с их домом. Регулярно ходили. И однажды вечером, он говорит, где-то в январе 99-го года, он читал свои мантры, практиковал буддизм, сидел в тишине, и он говорит, вдруг я услышал голос собственной души своей. Ну, знаете, вот эти практики восточные, они часто бывают связаны с тем, что самосозерцанием люди занимаются, тишине пребывают. И вот он говорит, я вдруг услышал голос собственной души, слова «Я скучаю по Христу». Голос собственной души. И он говорит, это так меня потрясло, что я не знал, вот такая тоска какая-то меня объяла, что моя душа скучает по Христу. Ну, когда я там ходил, был еще подростком, ходил вместе с родителями в церковь, какие-то впечатления о церкви христианской, протестантской, он говорит, у меня остались в сознании. Ну, он говорит, мне было очень больно, я пытался как-то переключиться, начать продолжить свою медитацию эту, но у меня ничего не получилось. Значит, пошел на кухню, попытался мыть посуду, потом пошел в свой гараж, где я занимался рисованием, пытался как-то отвлечься, потом пошел спать, ничего не получалось. Не давало покоя вот эти слова, которые я услышал, то есть голос своей собственной души. «Я скучаю по Христу». Вот. Ну, в общем, он говорит о том, что я про свою семью что могу сказать? Моя семья, она, в общем-то, была благополучной. Мы с женой жили, у нас был замечательный домик. В общем, никаких причин не было для беспокойства в моей жизни. Все у меня было хорошо. Но эти слова так и не давали мне покоя, что я все-таки решил идти в церковь опять. Вот он отвязал, что я не могу нарушить эти обеты буддийские, они там дают специальные, ну, не клятву, какие-то обеты дают. Вот мне было стыдно перед моим наставником, гуру вот этот, который, ну, направлял меня в буддизме. Но я переборол себя, пошел в церковь и спустя некоторое время стал христианином. И душа успокоилась. И он размышляет над этими мыслями, пытается сам себя понять. Он говорит о том, что я прочитал в 62-м псалме, написано «Только в Боге успокаивается душа моя». И вот с того времени у меня воцарился покой, когда я принял Христа. Господь просветил меня. Мы сказали с вами о том, что христианин – это тот, кто ходит во свете, кто старается ходить во свете. Вы знаете, в царской России… Сейчас, в общем-то, есть Министерство образования, науки, наверное, в каждом государстве. В царской России было Министерство духовных дел и народного просвещения. Просвещение, то есть показание правильного направления в духовной жизни. То есть у человека должно быть правильное духовное мировоззрение. Я думаю, вот вы здесь, вы все будущие регента, мне в свое время тоже приходилось учиться. Я, знаете, друзья, что скажу, что духовное становление на курсах – это важная часть. Потому что одно дело, дирижирование у вас будет, да, какие-то, вы получите навыки по теории, по вокалу, но если вы не будете настоящими христианами, которых просветил Христос, ваше служение будет бесполезным. Оно не принесет никакой пользы ни тем людям, с которыми вы будете служить, ни вам самим. Нам нужно ходить во свете, подобно как Он во свете. Вторая мысль, которую мне хотелось сказать, христианин, настоящий христианин, он прощает. Он прощает. Колоссянам 3 глава 13 текст. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Как Христос. Христианин – это тот, кто поступает как Христос, кто ходит во свете как Христос, кто прощает как Христос. Ну, я подумал о том, что значит прощать как Христос. Христос прощал, ему приписывали злые намерения. Помните, про него говорили, что в тебе бес. Как было с этим согласиться Богу? Как было возможно это простить? Для нас тоже, когда забывают добро, которое мы делаем, когда говорят о нас не совсем так, когда ученики оставили Иисуса Христа, Он их простил, когда Ему изменяли, Его публично раздевали, плевали на Него. Подобные вещи будут с вами происходить, если вы будете совершать служение Ринское, да, и у вас в жизни будут встречаться такие вещи. Это не только выйти, да, на это место, продирижировать, за этим стоят спевки, тяжелая работа с произведением, разбором и так далее. Нам нужно научиться прощать. Вот под дверями одного киоска облюбовал место бомж. Ну, как мы говорим, homeless, да? Человек без определенного места жительства. Хозяина постоянно это злило очень. Ну, киоск или там магазинчик небольшого. Он его и обливал водой, когда заставал, и разгонял его, и пинал его ногами, кричал на него. Это продолжалось долгое время, но он постоянно приходил ночевать под двери его заведения. И однажды он, придя утром на работу, открывая свой магазинчик, его не увидел. То есть всегда было так, что он приходил, он там лежал. Он постоянно должен был разгонять там как-то. Вот это он пришел, его нету. Но он удивился, что это такое. На протяжении там многих лет он был, а это его нету. Соседка там его тоже открывала магазинчик. Она говорит, он больше никогда не придет. С ним случилось несчастье, его больше нету. Вот. Ну, как-то это его задело, он пришел в свою, зашел в магазин, у него там была комната, где, куда сходились данные с камер видеонаблюдения, и он включил просмотр этих камер за последнее время. И вдруг он увидел свое злое лицо. Когда он пинал этого несчастного, когда он его разгонял, водой обливал, он себя наблюдал со стороны. Вот он увидел, как этот человек ночью собирает бумажки около этих дверей, увидел, как он молится перед, вот, на ночь, да, и как соседка приносила ему обед, как он ей был благодарен. Вот он увидел, как в один из дней люди проходят мимо, бумажки бросают, как он препятствовал некоторым людям вывалить мусор там под дверью. Ребята приехали, хотели там граффити, знаете, из баллончиков расписать эти ворота, вот он их разогнал. И как в один из последних дней приехали два мотоциклиста и хотели ночью взломать дверь, ну, ограбить этот магазинчик. И он их разогнал, вступил с ними в перепалку, хотел их, значит, прогнать. Но они ударили его ножом, и он после этого не выжил. Вот когда он это все увидел, он заплакал. У этого человека была другая жизнь. Жизнь отличная от той, с которой он сталкивался, да. Его раздражала его вонь, его раздражало то, что он занимал место около его магазина. На самом деле он увидел себя со стороны. Писание говорит о том, снисходя друг к другу и прощая взаимно, как Христос простил вас, так и вы. Так и вы. Какую ведем мы жизнь на скрытую Божью камеру? Одно дело, мы регента или служители церкви, певцы, музыканты. Какая жизнь наша на самом деле? Как мы ведем себя на Божью скрытую камеру? Прощать взаимно – это покрывать любовью. Павел пишет, любовь все покрывает. А Петр пишет о том, что любовь покрывает множество грехов. Христианин прощает, как и Христос. Еще одно качество христианина – христианин живет в любви. Ефесянам 5 глава, 2 текст. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение в жертву Богу в благоухание приятное. Как Христос, так и вы. Живите в любви. Будете сталкиваться с людьми». Когда будете работать с хором, может быть, с детскими хорами. А я вам скажу, друзья, что, наверное, это одна из самых трудных задач перед каждым человеком. С железками работать легче, с какими-то материалами работать легче, но с людьми работать не очень легко. Нужно жить в любви. Предал себя за нас в приношение, в жертву Богу благоухание приятное. К одному служителю Божьему пришел человек и говорит: давайте помолимся за мою жену. У меня жена заболела раком. Ну, он ему говорит: а ты ее любишь? Ну, конечно, я люблю, моя жена, я ее люблю. Он говорит: ну, тогда надо нам молиться так, что, Господи, ты забери у нее эту болезнь, рак, забери, и возложи ее на меня. Ну, он как-то, знаете, в шок пришел. Служитель увидел, что он не готов такой молитвы. Он говорит: ну, если ты не можешь так молиться, я буду молиться. Я буду молиться за твою жену вот такой молитвой. Этот человек много, и за многих людей молится. Ну, знаете, я когда читал о кончине этой жизни этого человека, как раз он умер от рака. Он умер от рака. Жена это выздоровела. Я не призываю вас к такой молитве. Я просто как бы констатирую факт, что жертва любви – это готовность была, вот как у Христос. Да? Христос, какое было качество любви Христа? Он так возлюбил, что умер за каждого из нас с вами. Вот если вы не будете любить тех людей, которыми вы поете, играете, служите, то наше служение будет несовершенно. Христианин – это тот, кто живет любви, служит любви. Как Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу благоухание приятное, так и мы должны поступать. Христианин – это тот, кто принимает других в свое сердце. Римлянам 15 глава, с 5 текста. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Принимайте друг друга. Кори Тен Бум написала книгу «The Hidden Place». Наверное, может быть, кто-то из вас знает, «Убежище», да? Вот, и там она описывает, как в 1942 году, ну, во время нацистской оккупации Нидерландов, ее семья отгородила в своем доме комнату, секретную комнату, да, или «Hidden Place», такое убежище сделала. Туда одновременно помещаться могло 9 человек. Оно было скрытое, там на чердаке специальная загородочка была. За все время войны через эту комнату прошло около 800 человек. То есть это те люди, евреи, которых они прятали в себя в доме, которые были спасены от концентрационных лагерей и так далее. Ну, на них все-таки донесли и арестовали. Весь их дом арестовали. И когда ее допрашивал офицер немецкий, бил ее, требовал рассказать, где эта комната. Она вот вслух молилась: «Господи Иисусе, помоги мне». Но однажды офицер, когда ее бил, он говорит: «Если еще раз это слово произнесешь, это имя, я вообще тебя убью». После этого их отправили всех. Ну, не признались они, так они не нашли, где эта комната была. Их отправили в тюрьму, после отправили в концентрационный лагерь. Она пережила войну. И уже спустя какое-то время после войны, в 1947 году, она посещала церковь Германии со свидетельством. Вот, и однажды в Мюнхене в одной из церквей к ней подошел один человек. Ты говорит: вы меня не узнаете? Через какое-то время, она говорит, я сначала не могла узнать, потом через какое-то время я узнала, что это был один из охранников концентрационного лагеря, в котором она была. Ну и он говорит, что сейчас я знаю Иисуса Христа, в конце войны он покаялся. И он говорит: я знаю, что Бог меня простил, но вы можете меня простить. Вот представьте, она говорит: за короткое время нашего разговора у меня там поднялось все, да, вот все воспоминания. Его издевательство в лагере над ими, когда их арестовали, на то время она была молодая девушка. Она говорит: я вспомнил о том, что в этот момент, что Христос умер за мои грехи на кресте, за меня он умер. И она говорит, ну, ответила ему: я прощаю вас, брат, всем своим сердцем. Мы с вами читали: принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Я думаю, что регенту, служителю музыкальному, очень необходимо принимать каждого хориста в свое сердце. Один ходит через раз на спевку, другой не так одевается, третий поет не совсем точно, да? Вот вы сейчас приедете с регентских курсов, я на протяжении многих лет это замечаю. Регента возвращаются после курсов, у них обостренное чувство всего. И распевки не так проходят, они хотят что-то выжить, как вот из обычных хористов, как из регентского хора. Вот, они на многие вещи обращают внимание. Но со временем немножко это загасает. И у вас тоже надо принимать других в свое сердце. Хористы в церкви – это не люди совершенные, да, это обычные люди, которые Может быть, даже и немногие из них очень музыкальные. Вот. Но их надо принимать в свое сердце. Они должны делать это со страданием к тем, кому они поют. Вот они должны это делать от своего сердца для славы Божией. Вот написано в Писании Римлянам 5 глава 8 текст: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он принял нас грешными». И я думаю, что вы должны тоже свою любовь доказывать. Харистам доказывать, да, певцам, церкви Иисуса Христа. Эта любовь должна выражаться и в том, что вы делаете, в первую очередь. Мне нравится четверостишие одного индийского поэта. «Не тем себя сияние возвеличило, что светит в беспредельной высоте, а тем, что добровольно ограничило себя росинкой на листе». Сияние где-то там вверху, вот это солнце, да, а тут сияние вот в маленькой росинке. И вы знаете, чтобы принимать других, нужно себя ограничивать. Нужно себя ограничивать. Нужно в первую очередь ограничить себя церковным дирижированием. Не вот такие, знаете, там, да, жесты, а церковное дирижирование. Вы служите в церкви. У вас есть простое, доступное церковное дирижирование. Иногда хочется что-то такое, знаете. Но когда я учился, у нас на третьем курсе разрешали только некоторые вещи со свободных жестов. Когда дирижирование с оркестра, там еще что-то, какие-то свободные жесты. А в общем, все должно быть церковное дирижирование. Сейчас мы наблюдаем, что в церковь все больше и больше свободного входит. Вот надо себя в этом ограничивать. Нужно ограничить себя примерной одеждой церковного служащего на собрании. И прической, и одеждой церковного служащего. И это ограничение, оно должно распространяться на всю свою жизнь. Не то, что я в церкви дирижер, церковный служащий. Но пошел я в магазин, и я выгляжу неизвестно как кто. Мы, выходя из церкви, не перестаем быть членами церкви, великой церкви Иисуса Христа. Еще одно важное качество или деталь портрета христианина – это христианин борется со грехом. Христианин борется со грехом. Галатам 5 глава 24 текст. «Но те, которые Христовы», не для всех написано, «те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Я думаю, вы, наверное, знакомы с понятием пятой колонны. Но это выражение появилось еще в 30-е годы, со времен гражданской войны и в Испании. Дело было так, что в 36-м году один испанский генерал держал в осаде Мадрид. Но у него спрашивают, как вы думаете взять этот город? Ну, осада, да, окружили город. Он говорит, у меня есть четыре колонны. То есть одна с юга, с севера, с запада, с востока будут все наступать на этот город одновременно. Сразу будет наступать. Он говорит, ну я больше надеюсь на пятую колонну. То есть пятая колонна – это люди, сочувствующие мне, которые находятся в городе, внутри. Они, говорят, для меня этот город и завоюют. Они, кто-то из них откроет мне ворота, кто-то в этот момент устроит бунт, вот, и мы город возьмем. Вот вы знаете, что церковь и христианина, его невозможно победить снаружи. Всегда, когда наступление было на христианина снаружи, это не увенчалось успехом. Все гонения укрепляли христиан. Но Писание говорит о том, что изнутри человека исходит всякое добро или зло. Писание говорит, что Царство Божие где есть? Царство Божие внутри вас есть. А ад где? Ад тоже может быть там, внутри. Или Царство Божие, или ад в первую очередь внутри сердца человека. Вот мы должны заботиться о том, чтобы там было Царство Небесное, которое распространяться могло и на тех людей, которым мы с вами служим или будем служить. Вот Царство Божие внутри вас есть. Я думаю, что распять плоть, наверное, вот как здесь мы прочитали, это почитать, помолиться, когда устал, да? Это прибыть в посте, может быть, когда после 12-часовой смены придется поехать на спевку или в пятницу на собрание. Это может быть передать пожертвование, когда у тебя самого дебет с кредитом не сходится. Может быть, это вопреки своим желаниям удалить аккаунты социальных сетей, какие-то полюбившиеся видеоигры или фильмы стереть. Не брать телефон во время собраний, одеваться правильно, никого не судить, молиться за тех, кто нас раздражает. Друзья, это все жить жизнью покаяния, быть примером в служении и со всяким постоянством. 1 Петра 4.1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, как Христос, так и вы, то и вы вооружитесь той же мысли, ибо страдающий плотью перестает грешить. Какой надо вооружиться мыслью? Страдать? Нужно вооружиться мыслью перестать грешить. вооружиться этой мыслью, взять на вооружение эту мысль, перестать грешить, несмотря на какие-то страдания. Последняя мысль, о которой мне хотелось бы сказать. Христианин, из портрета христианина, христианин смиряется. Писание говорит нам о том, что он должен иметь те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Те же чувствования. Филиппийцам 2 глава с 5 текста. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Друзья, Ревенту надо быть послушным. Кому Ревенту надо быть послушным? Ну, Богу в первую очередь, а потом... В церкви есть еще служители, да? Ревен тоже должен быть послушным. Вот про Моисея интересно написано. Моисей же был человек кратчайший. То есть, вот если посмотреть другие переводы, написано, смиреннейший человек был Моисей. Один публицист, он сказал так, большинство людей способны переносить лишения и тяготы жизни. Но если вы хотите по-настоящему знать человека, дайте ему власть. Регента детского хора, обычного хора, какие-то руководители молодежи или руководители пения молодежи, да, это люди, которые какой-то властью обличены. Но когда Христос призвал Моисея на служение, вы помните, как отвечал Моисей Богу? Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? У него очень низкая самооценка, он видит правильно себя, свои недостатки. Ну и хотя он оправдывается сначала, да, он все-таки потом соглашается, идет делать великое Божье дело. Он был наделен очень большими полномочиями. Это вождь был народа Божия, который руководил громадным количеством людей, миллионы, да? Вот. Но когда он стал вождем Израиля, получил власть, он не возгордился. Власть Моисея не испортила, не скружила ему голову. Вот он решает с большой скромностью вопросы, там вопрос на наследство, пришли дочери Салпады, он решает вопрос на наследство, и написано в Писании, что он бы мог им просто ответить, да, я думаю вот так, и сказать свой совет. Но написано, Моисей изложил это дело Господу. Несмотря на то, что он почти 40 лет возглавляет народ Божий, он советуется с Богом. Это очень хорошее качество руководителя, когда он советуется с Богом. Это одно из важных качеств. Со служителями советуется. Прекрасный пример смирения. Когда Моисей предложил, тесть Моисея предложил ему часть полномочий своих передать другим людям, он соглашается, это тоже смирение. И вас это будет касаться, может быть, вы будете ответственными регентами. Вам иногда надо будет часть своих полномочий передавать другим людям. Не надо держаться за эту вот маленькую власть, которая вам будет доверена. Это вот хорошее качество, передал часть своих полномочий, принял совет своего тестя. На склоне лет Моисей просит назначить ему преемника, и Господь ему говорит, вот Иисус Навин, да? И хотя он был моложе его, вот, он смиренно соглашается, помогает ему вступить в свою должность, дает ему правильные советы. Вас тоже это ждет? Вы не вечно будете регентами, да? То есть позаботиться о преемнике, о том человеке, который будет служить вместе с вами, расширять ваше служение. И Моисей со временем только возрос в служении. А вот посмотрите отрицательный пример. Человек, которого власть испортила, это Саул. Когда он только заступил на служение, вот Бог повелевает Самуилу помазать Саула. Проходит по коленам, проходят они по семействам, по племенам, и назван Саул сын Кисов. Его ищут и не могут найти. Куда делся этот большой человек? Написано, он был выше всех ростом. Куда он делся? Он где-то в обозе спрятался там. Не хотел. Нашли его, привели, помазали его в цари. Вот он был выше всего народу ростом, а сам прятался. Он считал себя недостойным. И потом пророк Самуил позднее ему так скажет, не малым ли ты был в глазах твоих? То есть качество его при заступлении на служение, да, ну, на великое служение своему народу было какое? Он был малым в своих глазах. Сейчас вы возвращаетесь с курса, у вас на голову выше всех в хоре, и сольфеджио у вас на уровне, да, там и теория, и дирижирование, вы выше всех. Вот написано, он был малым в глазах. Это очень хорошее, доброе качество, смиренное качество человека. Быть в своих глазах малым. Потом написано, люди, которые выступали против Саула, были негодные люди. Во время его воцарения они говорили, ему ли спасать нас? И презрели его, не поднесли ему даров. Но он как бы не замечал того. У него было состояние правильное. Вот его не почтили, да? Вышел, спел соло хорошо, а никто не сказал, вот хорошо, или хор спел. И его написано, он как бы этого не замечал. Качество смиренного человека – не искать себе почести, не занимать высокое место. Он как бы этого не замечал. Хорошее было смиренное начало. Ну, а потом мы знаем, что он ослушался Самуила, когда нужно было ждать жертвоприношения. Он сам вступил, проявил самостоятельность там, где не надо. Регенту тоже не надо проявлять самостоятельность, где не надо. Есть служители в церкви, должно быть в духе согласия это все. И потом вот это непослушение, оно повлекло к тому, что Господь сказал, что Бог найдет себе мужа по сердцу. И мы знаем, уже появился Давид, который совершал это служение. Я думаю, что люди, допущенные Богом в служении или какой-то власти, они лишь тогда принесут пользу людям, если они будут иметь это важное качество, качество смирения. Смирение – это, наверное, друзья, неестественное качество человека, это сверхъестественное. Его надо культивировать, взращивать, всячески нужно его выращивать. Христос, написано, принял образ раба. А чем мы с вами лучше? Чем мы с вами лучше? Мы должны поступать так, как Он. Нам нужно принять образ служителей Божьих. Апостол Павел об этом говорит как? Итак, каждый должен разуметь нас как служителей, или слуг Христовых, домостроителей тайн Божьих. Если мы посмотрим перевод вот этого греческого слова, там стоит слово «погребники», то есть гребцы третьего яруса галер. Мы себя должны так разуметь, как гребцы третьего яруса галер. Невысоко, да? О, мы дирижеры, мы регента, мы великие люди. А как гребцы третьего яруса галер, такими служителями и апостол Павел себя считал. И в нас написано, должны быть те же чувствования, как у Христа. Он смирил себя сам, быв послушным. Ну, мы с вами коснулись некоторых деталей портрета христианина, который должен отражать образ Христа. Христианин ходит во свете, христианин прощает, живет в любви, принимает других в свое сердце, христианин борется с грехом, христианин смиряется. Давайте мы себя проверим, какой мой портрет, как бы я себя нарисовал. Я под какие качества подхожу, хотя бы вот из тех, которых мы коснулись. Что у меня общего со Христом? Похож ли я на Христа? Давайте мы с вами помолимся о том, чтобы Бог нам помог быть настоящими христианами. Аминь.